У микрофона Нателла Болсянская, это программа «Авторская песня в лицах». У меня в гостях Михаил Николаевич Кочетков. Здравствуй, Михаил Николаевич.
Привет.
Как ты поживаешь?
Хорошо, поживаю, видишь, как прекрасно выгляжу.
Выглядишь ты всегда прекрасно, даже ну, спорить не буду.
Потому что меня сейчас спрашивают, ты чем красишь волосы? Я говорю, товарищ, я бреюсь только перед концертом, поэтому, видишь, концертов мало, а крашу, ну, потому что это последнее дело. Я думаю, у меня просто седые выпадают сразу.
Мишка, ну ты все тайны-то сразу не рассказывай. Ты молодой и красивый, и ты это знаешь.
Ну да, иногда забываю, но и приятно, когда напоминают.
Пой давай.
Ладно, начнем сразу с такой веселой, но... жизнерадостная. У меня все песни, оказывается, написаны в миноре, а я пою просто иногда весело, а тогда они в мажоре.
Ну, ты про Грушинский фестиваль собирался начать.
Нет, я посвящение, а потом поэтому сказать-то. Вся эта мебель, 4 стакана, старый стол, да хромая кровать. Здесь шакалят в ночи тараканы, промышляя, чё бы пожрать. Спят угрюм голодные дети, им приснится счастливая весть. Как проснувшись с утра, мы поедем к добрым людям попить и поесть. И хозяин большой, как татарин, добродушный, как старый хохол, нам что-нибудь вкусного сварит и, конечно, посадит за стол. Он подарит детям шоколаду, ну и папе, конечно, нальет. Папе, в принципе, много не надо. Он как выпьет и как запоет. Вся-то мебель, 4 стакана, старый стол, да хромая кровать. И шакали мы, как тараканы, промышляя, чё пожрать. И хозяину краткую в прихожей, отыскав старый папин кафтан, вытрет слезы и тихо положит папе доллар в дырявый карман. Есть хорошие люди на свете, тронких слов я давно не боюсь. Будь татар они или эти, но на них ведь и держится Русь. Но я бестолковый, как ветер, молодой и нахальный, как нож. Да и песни мои, словно дети, не послушай, что с них возьмешь.
Четвертую струну подстрой, пожалуйста. Плохо себя ведет.
Ну,
тепло просто в студии, теплая обстановка, потом я тебя очень люблю.
Не, я просто так специально ударяю, чтобы она... Нет, все правильно.
А, Миш, скажи, пожалуйста, как проистекает творческая жизнь? Пишется?
Ну, к сожалению, у меня пишется так все время понемножечку. Я же не какой-то вот не поставил, как Андрюша, перед собой задание. Вот пока не напишу новый стишок, я не могу себе того-то позволить или того-то. Поэтому у меня без строчки не происходит.
Так. Ну, по одной.
Нет, а я человек ленивый, так сказать, понимаешь, такой, я с детских лет уже мечтал уйти на пенсию из ясель. У меня был примером всегда мой дед, который. У меня была присказка, вот жизнь даром прожил, понимаешь, это, по-моему, на Первую мировую даже не взяли по возрасту уже. То есть вот сразу вот родился и всю жизнь практически на пенсию. Может, мне так казалось маленькому, что все работали, родителей никогда не было. Я даже меня поэтому некому было оставить, отдавали на пятидневку. Ну, я до дедушки оставляли, но не всегда такому человеку веселому можно оставить такого ценного ребенка. Лучше в детский сад, да, на всю жизнь. Так что нет, пишется, но... Так сказать, что вот конкретно сегодня написал, а вчера нет, такого нету.
Ну, ты мне же иногда позваниваешь по утрам и читаешь новые стихи.
Ну, редко. С каждым годом все реже и реже, потому что не то, что не тянет. Но есть какая-то вещь, когда... Причем я такой человек какой-то сезонности. Вот когда есть грибной год, понимаешь, или яблочный такой, все, что все, пойдет тебе за... Вот тогда пишу. А будет не пишется и не хочется писать. И какое-то ощущение действительно приятного. Ну, не знаю, я когда работал на Ямале, я приезжал, я вообще просто сидел, я такого в городе себе позволить не могу. И 3 часа просто смотрел в точку.
Ага.
Здесь больше 2 минут, я начинаю паниковать, потому что никто не звонит, никуда не надо идти, никаких вот хулиганских желаний не возникает.
Ага, понятно.
А по идее, вот сейчас, вот, буквально уже меньше, чем через неделю, мы поедем с Андрюшей Ампилом, сынка с моего возьму. Это уже мальчик уже взрослый, ему надо показывать мир. И сесть нашего общего друга Максима Кривошеева, поедем. У нас есть такой, уже 17-й раз мы туда едем. Праздник, не каждый город отмечает, это праздник деревни Степаново.
Ага.
Проходит он в Удмуртии. Причем Степаново это, ну, не как Рублевка в Москве, а это такое в Удмуртии, ну, так, это тоже там в часть езды от Ижевска, ага, на Камском водохранилище стоит поселочек, где живет интеллигенция такая, которая придумала АКМ, ну, некоторые уже ушли из этой жизни, которые придумали вот эти томагавки всякие. Там живут такие люди, которые великие спортсмены, как Кулакова Галина, помнишь, была такая?
Да, да, да.
В общем, люди, которые, по-моему, ни разу в армии не служили, но имеют генеральские погоны, половина из них.
Ага.
Либо какие-нибудь гордоны, которые, естественно, Удмуртский университет должен быть директор кто? Гордон, главный удмурт, и самый культурный. И в свое время, когда я туда приехал первый раз, меня поразило все, вот огромные вот эти их юрты каменные, и тучи вот этих всяких гордонов, генералов и прочих людей, и огромное количество... Почему-то я понял, что это родина французского коньяка, потому что меня встречали как раз перед приездом туда. Жене дал слово, что уже не грамма водки, она, чтобы, ну, не переживала, что человек-то. Наконец-то бросил пить, я говорю, да, водку бросил, да, и перешел на коньяк. Я тогда даже и написал такую песенку, причем там такой был случай перед тем, как я ее написал. К этому гордону регулярно раз в год падали коровы в бассейн, и мы занимались таким национальной удмуртской... загадкой или видом спорта, такой игрой, вернее, зарядкой.
Это вытаскивание
коровы из бассейна Гордона называлось. Угу.
А бассейн прям бассейн?
Ну, у каждого, там, уважающего себя удмурта, двух- или трехэтажная юрта должна каменная стоять, и бассейн, чтобы корова там могла плавать. Вот как-то я так понимаю. Поэтому туда и ездим. Вот сейчас 17 раз поедем.
Итак.
А эпиграф к этой песне такой. Я чувствую неплатонический подъем, который разве что с эрекцией сравнится, когда в Степаново слетается бордье, чтобы, наконец, по-человечески помыться.
Потому что напиться.
Плавает огромная двухэтажная баня,
ага,
она плавает на таком плоту с двумя двигателями небольшими по 100 лошадиных сил, и она плавает по этому Камскому, она в этом месте даже Воткинского водохранилища, и на втором этаже сидим мы на балкончике с самоварами, у кого там ром, у кого коньяк французский. Вот и слушаем такие, поем песенки. Прощай, Москва, приют талантов и дебилов. Ты никогда меня, по сути, не любила. Пришла весна, и мы расстанемся без слез. Покуда я в тебя корнями не пророс. Покуда я еще не скурвился, как классик, строча нетленку на прокуренном матрасе. Я убегу с водой талой в водосток, но не назад, запад, дорогая, на восток, где словно айсберг, айсберги застыли облака, и жизнь течет неторопливо, как река. На Каме, брат, Степанова, на Каме, где ловят рыбу голыми руками. На берегах среди кирпичных юрт я заживусь чистоливый, как удмурт. Там словно в сказке лишь рассвет забрежет, так сразу из-за острова на стрежень пыхтя трубой весело плывет. По Каме баня словно пароход. Там по утрам за чашкой джина или виски сидят удмурты, деликатно по-английски. Отсюда слышится мерси или пардон, что не удмурт, то генерал или гордон. И образ жизни проповедуя здоровый, не только люди, но и местные коровы, как дети малые с зари до зари в осенне плавают, пуская пузыри. Вдали от кризисов и мировых проблем здесь жизнь надежна и проста, как АКМ. На Каме, брат, Степанова, на Каме вольготно жить с крутыми мужиками, где яхты, расправляя паруса, плывут, как облака по небесам. И пусть я норд не отличу от зюйда, но, боцман, не гони меня отсюда, ведь чтоб остаться с вами, я готов отдать последний грош лишь во рту. Пусть кто-то рвется из провинции в столицу, ну а по мне так проще сразу удавиться. Жить, как селедка в банке, поглощай смог. Другой бы смог, а я, признаюсь вам, не смог. Так что прощай, моя краткость. Так что прощай, Москва, капризная красотка. Я ухожу, ведь голод странствий не тетка. Пришла весна, и мы расстанемся без слез. Покуда я в тебя корнями не пророс, ведь где-то там меня, мадамы и месье, давно заждались коньяком коррозия. На каме, брат Степанова, на каме.
Блеск. Как оценили?
Ну, я уже лет 12 воспринимаю как гимн этого Степанова.
Ага.
Вот, там, приезжают машины всяких, там, сказать, 912 года выпуска, например. Ну, так как там живут немного народу, но они все какие-то могут себе что-то позволить. Поэтому тот человек, который нас приглашает, у него самый большой в Европе приют бездомных кошек, собак.
Ага.
Он говорит, давай еще и бардов, скажем, да? И вот где-то 17 лет вот уже вот в этом году будет, как и бардов тоже туда. И раз, вот, так сказать, в году обязательно мы собираемся. У него большая мечта, он уже построил два больших там здания. В одном, где будем проводить такую, вот для плохо живущих бардов, они будут приезжать там писать, выступать, вот, вкусно будем кормить, мы таких всяких со всего мира там, всяких поваров хороших привезем. А в другом, самых лучших врачей будем их лечить после того, как они хорошо поедят. Ну, что такое замкнутый цикл, он хочет как Нью-Васюки там сделать, понимаешь, это, переместить центр авторской песни, а то... Вот везде они, так сказать, столько сейчас фестивалей появился, а я перестал уже года полтора, наверное, вообще никуда не езжу. Ну, не потому, что я такой вот негодяй, я просто, ну, вот ушел, как будто первая песня, с чего мы начинали, она посвящена была замечательному нашему товарищу.
Сереж Корнейко.
Сережа Корнейко, это вот богатый человек, бизнесмен, но главное, что он знал, куда эти деньги тратить. Он как-то в свое удовольствие строил дома и себе, и окружающим всем. Тоже его, так сказать, ну, не самые такие взрослых людей затеи в голову входили в него. Тоже мог что-нибудь придумать, там, всем собраться и сделать фестиваль колбасы домашней.
Ну, хорошо.
Хорошо, конечно. Вот, и поэтому сейчас, к сожалению, когда ездили на фестивале, куда он ездил, приезжаешь, уже понимаешь, что приезжаешь опять же к нему же домой, что ж, поэтому...
Я очень хорошо помню, много лет назад, когда только начиналась Ассоциация российских бардов, Сережа Корнейко, который был спонсором,
да.
Я у него брала интервью, я ему говорю: Сергей, объясните, пожалуйста, а по каким критериям или канонам вы вкладываете деньги в авторскую песню? А он меня так посмотрел, как на идиотку, и говорит: а я не вкладываю. Я их выбрасываю. И был абсолютно этим обстоятельством
вот
счастлив.
Эти люди сейчас вот, сейчас спою еще одну песню по такому формату. Или давай мы будем мечтать, как говорил Висборн, надо же петь сначала, говорит, одну плавную, потом прерывистую. Мы уже спели плавную, прерывистую. Я сейчас какую-нибудь плавную спою.
О, как?
Или печальную.
Ну, как скажешь.
Плавную, потому что она вот завтра буквально опять день почему-то памятник. Ну, столько мы живем уже, оказывается. Мы уже пережили всех практически классиков, кроме Бернарда Шоу и Толстого, наверное.
Александр Все Моисеевич так. Городницкий, Юль Чурсадович Ким.
Нет, я имею в виду тех, кого нету.
Ага, понятно.
Вот. И, например, вот памяти завтра день, уже почти сегодня, Юры Кукина, который постарше Александра Моисеевича, ему через, скажем, 10 дней ровно было бы уже 86.
Угу.
Вот. Но уже 11 лет его нету. Я, так сказать, в свое время... написал ему песенку, причем, когда я ее написал, он немножко то ли обиделся на меня, а она сразу понравилась песня его жене Гали. И вот когда те, кто приезжал к нему, к Кукину домой, в Питер, он всех знакомил с таким, в коридоре перед входом в квартиру висят счетчики такие, как это, электрические.
Так.
И там открываются, вот всех приходит, ну вот, пацаны, какой у меня замечательный тут счетчик висит, такой замечательный, вот, и вот у вас соседи, да, говорит, ну смотри, какие провода вокруг идут, я говорю, да, и там не все, никакую в шахту уходит. Оказывается, там, в этой шахте, вместе с проводами висела всегда бутылочка водки, привязанная за горлышко, так сказать, на леску. И мы там, когда я приехал в Питер, ну, дня три у него пожил, и вот мы туда-сюда эту бутылку только и доставали, и потом... Это было 85-й или 86-й год. И вот когда он приезжал, наверное, за год до смерти, в 2010 году, он приехал печальный, вот это Степаново, куда-то в Удмуртию мы сейчас поедем. Я говорю, что такое? Ты, говорит, помнишь мою вот в Питере, этот самый, ну, вернее, счетчик мой электрический? Я говорю, конечно. Бутылку помнишь? Я говорю, я одну ее и помню. Даже, так сказать, Эрмитаж не помню. Почему-то как-то она все затмила своим присутствием. Так вот, упала.
Ой, Господи.
Я говорю, полная. Он говорит, нет, говорит, там, на треть. Ну, я считал, пока она падала, рассчитал, она... Говорит, самое главное, та самая. Слышишь? Она, говорит, застряла где-то между третьим и четвертым этажом. И заснуть не могу с ним, вот как подлодка Курска, понимаешь, какая-то. Ну, то есть, как ребенок маленький. Поэтому эта песня была написана совершенно... Он говорит, у меня есть одна мысль, как ее спасти оттуда. Я говорю, как ты ее спасешь-то? У меня, говорит, друг есть на даче, у нее есть отбойный молоток, надо ночью тихонечко... Это Кукин, может, прийти мысль, тихонечко ночью
отбойным молотком.
Да, достать с молотком.
Ну, давай песню про Кукина.
Называется «Душевная песенка уличного фонаря». душе притихшей, словно мышка. Зима крадется, будто кошка. Ты прячешь теплые подмышки, свои зябшие ладошки. А у него душа вонючка, шеи до нежности елейны. Она дотянет до получки, и там согреется портвейном. И вырастите с ним сынишку, а может, балуйте дочку. Ее душа, как коротышка, или скорее даже точка. Она похожа на старуху, когда глядишь из самолета, или на маленькую муху, а может быть, еще на что-то. Вот у плиты воркует мышка и пьет вино свое вонючка. И на обоих коротышка рисует бяку авторучка. Как день за днем одно и то же, вино плита на стенах пятна. О боже, как вы не похожи, как вы живете непонятно. Я гляжу на вас в окошко, и я волнуюсь, как очкарик. Ни коротышка и ни кошка, подбитый уличный фонарик. Моя душа от вечной стужи ушла, как говорится, в пятки, чтобы летом вылезти наружу смешной волнушкой на грядке.
А можно я тебе задам? Я, во-первых, напомню, что в гостях у нас Михаил Кочетков. Можно я тебе задам бестактный вопрос? А скажи, пожалуйста, апология веселого и радостного пьянства. А это твое ноу-хау или просто так получается?
Я вырос в семье последним ребенком.
Так.
Папа мне в этом году будет отмечать уже 102 года. Ну, то есть уже его нету, конечно. Мама... Когда меня рожал, ей было 40 лет уже. Угу. Я стоял около стола и ждал, когда меня посадят за него. Потому что у меня есть старшие сестры, которые, конечно, давно издевались. Брат, который мне в отцы годился. И вот это... А папа полжизни прожил в Тбилиси. Вот эта культура семейного застолья с песнями, с разговорами, с какой-то иерархией, что папа имеет первое слово сказать. А тогда я еще был жив дедушка, так это значит, он папа льстил дедушке, я папе. Ну, понимаешь, вот я вот в этой цепочке развития самый последний обезьяны стоял. У меня для человека дорасти, мне казалось, когда я буду за столом как дедушка, чтобы папа передо мной там. И я все это сохранил до сих пор, эту радость. Ты помнишь, наверное, годы школьные, когда тебе рассказывали, ты не попал на какую-нибудь там пьянку школьную, ну или там послешкольную. И, казалось, полжизни бы отдала, так все весело рассказывали, как там без тебя было красиво, хорошо.
Да-да.
Жутко было плохо, и просто они все говорили, чтобы тебе было завидно. А им всем, по их лицам-то было видно, как им было хорошо. А я поверил в это и начал жить вот так, как у нас дома. Угу. Я во многое верил. Я верил, что вот те мои товарищи, в которых я влюбился, потом стали моими коллегами по первому кругу, тот же самый Луферов, Бережков, Мирзоян, Смогул, вот эта вся компания взрослых вот этих людей, что они так же живут, как и пишут. Угу. Нет, ты что? Обыкновенно такие простые люди. Меня это очень как-то расстраивало. Ну, то есть иногда они выходили вот в роль своих вот там, лирических героев, но получали потом по полной скалку от жены на работе там, выговорами и прочими щелчками. Но я научился вот так жить.
Ты обещал своим поклонникам спеть Жидика. Вот.
Обещал, да, просили. Но это вот как раз из тех времен, когда я еще верил, что как пишешь, так и живешь. Угу. Ну и поэтому я знал, что я долго не проживу. Ну, от силы тогда, я думал, лет 27, потому что как этот, скажем, ну, 28, как Боротынский. Угу. Как Боротынский, да, как Бараташвили. Братовский. Бараташвили, да, 27 лет прожил, 28 стихотворений написал. Вот. А песенка – это просто кусочек из поэмы «Жидик». Это поэма, так сказать, портрет главного героя с таким небольшим стихотворением. Лирический-то, поэтому те, кто хочет, могут немного вздремнуть. К рассвету серый, как шинель, родив строфу, как двойню в 40, он примостится спать к жене и срать весь запал и порох. Он литератор всем назло жене, державе, теще, и думает таких ослов и днем с огнем, не то что ночью. На службе тих и трусоват, но в этой неприглядной шкуре скрывается поэт, чей вклад еще грозит литературе. Его стихи, что вечный бой, где и покой и сон забытым, и ты, читатель дорогой, еще пойдешь в неравной битве с ее шедевром, на кой, теряя голову, ты рвался ввязаться в тот неравный бой. Но коль ввязался, так ввязался. И вот перед тобой роман. Продукт духовного распутства, кричи, да здравствует страна, где только ненависть к искусству способна выродить ее произведение наружу, и да хранит Господь ее и в хвост, и в бровь, и Богу в душу. А, впрочем, нечего орать, мы все продукт одной разрухи, и что на зеркало пенять, коль все мы здесь не вышли рюха, и коль все мы с биркой на груди, и хлебнув для храбрости лекарства, тянули хором, как один свобода, равенство и братство. И автор тоже не герой, И хватит слов, читатель. К бою садись за стол, роман открой, он о таких, как мы, с тобою. Раскрытына распашку дом, где жизнь видна, как на витрине, где выставляют на показ хозяйки нижнее белье. То, что должно быть чердаком, должно быть голубиным, то мне, поверьте, не чердак, то райское жилье. И он снимает этот рай за 3 целковых месяца. Ах, вы не знаете, он истинно святой, обыкновенный человек, давным-давно повесился. Этот, видите ли, жив и пьет свой кипяток. Он, без сомнения, святой. Один из той вечери он носит старенький хитон за 42 рубля. На переносице пенсона а-ля месье Чичерина, его гнедая борода, невесть, в кого а-ля он, регулярно сделав взнос растрепанной хозяйки, собачью шапку до бровей, на воротник кашне, в карманах руки утопив, спускается по шаткой, прогнившей лестнице во двор, и, глядь, его уж нет. Его боится детвора, старухи ненавидят, обидный кличкой Дуймар во след ему шипят, грозятся в сумасшедший дом засылать за то, что жидик, за то, что катун и шпион от головы до пят, еще за то, что он глухой, за то, что не ответит такой же бранью им в ответ, и не дай бог грубей, за то, что голову втянув утонет на проспекте. Да что там много говорить, за то, что нет слабея, там на улице мороз, в лицо чахоткой лижет, и на собой платок в крови, промакивая рот, он непонятно чем живет, чем и непонятно дышит, одно заметно и ясно, жизни его дом туберкулез грызет. Он только за полночь домой, добравшись незаметно, у низкой двери постоит горбат, и невысок, он снимет шапку и кашуна, присев на табуретке, и будет долго наблюдать свой носовой платок. Лишь о духовном помышлять осталось, ведь жилище 4 шага поперек, 4 шага вдоль, раскольниковский потолок у двери чуть повыше, а лежа на тахте его задень же бородой, и треугольное окно размерами пугает, увидишь море ржавых крыш да каланчу вдали, на гвоздь подвешенную клеть со старым попугаем, умеющим твердить одно: копейку подари. Он нелюдим, он по ночам чадит и дешевой свечкой, и изучает потолок со сломанной тахты, и в голубых его глазах печаль нечеловечья, вот точно так же смотрят вдаль сиамские коты. И в голубых его глазах печаль нечеловечья, вот так же смотрят на сиамские коты.
Печально.
Ну, я в то время писал так печально. Я все, ну, каждый третий порядочный герой умирал, это естественно. Обязательно от туберкулеза или что-нибудь еще. Потом это мне сказали, вот, накаркал, наверное. Это было все до 85-го, 6-го, 7-го года. А потом все так начали писать. То есть я писал, когда было особо-то не принято, и тогда был заказан пусть на любую сцену, только максимум я выступал на домашних концертах, каких-то дней рождений. Вот таких. Но я сразу начал писать по-другому. Я почему-то компанию люблю только, в которых я так не теряюсь. А вот в всяким комсомоле и прочем я растворяюсь просто, как и меня нету. А вот компания с Корнеевкой, там есть яркие персонажи, есть замечательные зрители. То есть там каждый вот занимает какое-то свое нужное место. То есть в бане нельзя привести 200 там, тысяч человек в какой-то организации. А 10, ну, уже много, конечно. Но тоже можно, если это организовано, если... Так что...
Давай, не отвлекайся.
Ну, чего теперь? Это какая считалась у нас? Прерывистая?
Грустная предыдущая была.
Ну, тогда, наверное, какой-нибудь, не знаю. У меня вообще много всякой ерунды. Так как алкогольная тема, она никакая не... Мне всегда хотелось доказать, что порог, как вот его... Показать он может быть не только пороком. Почему? Читаешь Хаям, тоже только об этом в основном. Ну и... А какие мысли? А читаешь Довлатова, никаких мыслей, но вот это даже... Вот это именно тот аромат вот этого какого-то безалаберности. А пушкинские все эти... «Няня, где же кружка?» Это эпиграф моей жизни. Да, поэтому в свое время написал такую вот, так сказать, как сказал бы Мирзоян, как это называется, Вот, это, говорит, такая целевая песня твоя. Не знаю, целевая, не целевая. Я проснулся и понял, что за там, полгода ни строчки не написал, потому что занялся вот этим исследованием привязанности нашего народа к своим алкогольным напиткам. Ну, как собака Павлова сам на себе. Вот. И дал клятву, пока не напишу новую песню, ни грамма не выпью, ни сигарет не выкурю. Написал за 15 минут. Вот такая баллада трезвости посвящается всем достойно проводящим время за столом. Весело, достойно и никому не мешая. С эпиграфом я себе регулярно пишу эпитафии, чтобы товарищи после смерти не мучились. С каждым годом эпитафии все более оптимистичны, потому что, ну, я раньше знал, что я молодым умру, ну, потом я знал, что взрослым умру, а теперь я понял, что уже, скорее всего, пожилым. Вот, поэтому такая из последних эпитафий и песенка эта. «Приятно, как в детстве, с улыбкой сладкой проснуться с утра на девятом десятке. И шустрый, как веник, как жучка счастливый, устроить пробежку за утренним пивом. И старая дочь со стареющей внучкой, которую зову я могучей кучкой, недобро взглянут на меня сукоризны, как смотрят враги на родную отчизну. А может, иная грядет перспектива, и кто-то другой будет пить мое пиво, а я буду спать под могильную кучкой, оплаканной дочкой, внучкой и жучкой». Прощай, зеленый змей, и сигаретный сизый дым, теперь я стал умней. Я не читаю вам, молодым, пугающих с утра, и кот и бледный унитаз, на них стыд и срам, мне непутевых жалко вас.
Я как
Тургенев бросил пить, курить, как Чехов завязал. Что об этом говорить, я этим все уже сказал. Я буду трезвый, как Маршак, здоровый, как Аристофан. И сделать этот смелый шаг давным-давно пора бы вам. Походкой легкою пройдусь по улице Арбата, вдыхая легкими сосисок дивный аромат. Пусть девки резвые мои девятся красоте, а вы не трезвые сидите и завидуете. Ведь будут все меня любить, как Байрона любили все. Сегодня бросил я курить, не пил сегодня совсем. Румяни пальмов-то в гробе, как Мирабо. Подскажешь ты, да не, куда там Мирабе. Давай трезвой красоты. Эх, люди бедные, за вами гонятся всю жизнь. Привычки вреданные, как и геморрой, и коммунизм. Да ладно, Бог прости, чего по жизни унывать за эти глупости. Куда приятней выпивать. Наверное, скоро про меня напишут повести листи, как я на водку променял то, что без водки не достиг. Какой я в принципе орел, в гармонии душа и плоть, я силу воли поборол, а ее трудно побороть, зато возможно побороть. А почему бы не побороть? И вот я помню, что у меня вот этот унитаз, почему-то здесь песни в песню потом вот это, обняв вот это его. И как-то я помню, понял вот на твой вопрос, там, что это я не бравирую этим, это какой-то достойной части, какой-то обертон того вот этого голоса, который во мне существует. Тогда я помню, вот этой же компании Корнейка, Махов, мы регулярно ездили на охоту.
Ой,
любители животных.
Подожди, Миша, подожди одну секунду. Я однажды тебе звоню по телефону, да. Ты берешь трубку и говоришь: Нателка, я на охоту уезжаю. Я тупо спрашиваю, на кого охотиться будешь? Ты делаешь мхатовскую паузу и задумчиво говоришь: кажется, на водку.
Ну, в общем, короче говоря, кажется, вот я вам скажу, самая удачная была охота, вот тот же самый Корнейка, Сережа, он, я помню, убил щуку из ружья, потому что мы это, да, ну, ездили ранее, поздней весною. А щука выплыла, так и половодье было. Он ее бабаху убил, а я сбил, значит, это же Карелия, это уже дремучие места, там старая Ладога, это надвоис, это черти где. Сбил изолятор на столбе, отключил 5 деревень от электричества, вернул их какой-то к первобытно-общинному строю. Ну, так, семьи крепче, там даже вот рождаемость повысилась. Но не в этом дело. В общем, те, кто любит животных, могут не переживать, так сильно мы ни на кого не охотились. И вот как-то у меня жена провожала на эту охоту, сам, видимо, доехать хоть не мог до Ленинградского вокзала. Приезжает, привозит на... И она говорит: что это у вас за охота так, руки в боки? А я огляделся и тоже был приятно удивлен. Оказывается, с нами на охоту едет, ну, 6-8 девушек, так это, знаешь, плюс 19.
Так.
Да, минус 25. Вот такой где-то. Я говорю: может, что там, говорю, приманка на медведя какая? Она говорит: я знаю эту приманку. Ну и давай, говорит, блюди честь в семье. Я говорю: ну как, извини, блюди или честь? Ну, как, знаешь, я начинаю размышлять, я говорю, бояться не могу, когда я веселый. Ну, не веселый, когда я расслабленный.
Угу.
И когда, значит, она такая, я смотрю, вот, уезжал, прям вот, как маяки, вот глаза эти горели, так мигают, зверски, как волки в лесу. Я понял, что надо вести себя хорошо, и принес отчет об этой поездке. Я написал: с утра обнявший унитаз, я вдруг открыл закономерность. Чем больше выпью я за раз, тем дольше сохраняю верность.
Нет, во всем. Подожди, а где ты в лесу унитаз-то взял?
Да там, не, ну там же люди-то богатые едут, они, ну, со своими.
Со своими есть, со своими. Понятно.
Указываю, что, знаете, кого, Майбах.
С унитазом.
Нет, я имею в виду, просто так он, это фирма.
Ну, хорошо, давай, пой. Спой мою любимую песню. Так. Очень грустная песня. А, опять же, про унитаз. В сортир по стеночке с похмелья, как на лыжах. Ой, как я ее люблю. Она такая беззащитная.
Она была действительно беззащитно написана. Дело в том, что когда я писал ее, это был, по-моему, второй, а может и первый даже год, в каком году мы, с 2002 года, по-моему, празднуем вот это. Были раньше там разбитые праздники, такая по неделю, неделю, потом еще 4 дня. А тут мы сразу, нам были 12 или 14 дней выходных дали. Так. Естественно, люди же не подготовлены, деньги потратили на первые там 4 дня. Угу. Ну, закупили, это они закуску настолько купили. А вы купили, то тогда с ней проблем больших не было уже. Вот. И я написал на 7-й день где-то такую стихотворную часть, потом понял, что ходить все тяжелее по квартире, но где-то на 10-й день уже такой сделал, как это, вальсик такой, чтобы было мне удобно перемещаться по ней. И вот приблизительно такая получилась песенка. Посвящается многострадальному народу, выжившему вот в этом празднике новогоднем. Сортир по стеночке с похмелья, как на лыжах, скольжу неровным юзом тапками шурша. От осознания того, что снова выжил, как дура радуется глупая душа. А ей что? Она витает где захочет, а ты ей хочешь, брат, не хочешь. Потакай, пусть нету денег, нет здоровья, нету мочи, ей продолжение банкета подавай. И что же ей, козе на месте не сидится, ей только пить коньяк, моншер, да водку обжрать. А мне в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы с ней себе подобных нарожать, а мне пожить бы с нею где-нибудь в Париже, царя налево и направо. Но опять сортир по стеночке с похмелья, как на лыжах, и ради бога равновесие я держа.
Напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Михаил Кочетков. Хотела тебе напомнить одно твое опрометчиво данное мне обещание. Когда я тебя спросила, есть что новое, ты мне сказал: а, я тебе старое спою, что ты не помнишь. Я все за тобой пою. Пока.
Да не все. Ну, то есть ты же некоторые слишком... Вещи... Жидика, ты уже не помнишь.
Жидика я уже не помню, конечно, я его слышала.
Ну, я понимаю, что мы с тобой-то чаще, чем со зрителем, видимся. Ну, как, раз в полгода уж точно.
Абсолютно.
Да, ну... Это не частота для такой, так сказать, крепкой дружбы, конечно. Вот вчера или позавчера, когда мы общались с Иртеньевым, он тоже говорит: ну, мы-то с тобой часто видимся. Посчитали, оказывается, раз в 3 года на даче у них.
Ну, ага. Так, ну, чуть-чуть. Ферсановки.
Ну, это вина в этом, конечно, интернета и прочих других дел, потому что, пообщавшись как-то с утра, видимо, сделал, как будто позвонил, позвоните родителям. А тут не хочется уже звонить, потому что я по телефону не люблю разговаривать. Я с детства глухой, и там плохо слышно. Так хоть чуть-чуть, когда я был маленький, я тогда уже плохо слышал. Вот. Я все дедушке приходил, жаловался. Вот, говорит, дети в детском саду разговаривают очень тихо, я ничего не слышу. Он говорит: что их слышать, они дураки, говорит, ты всякую чепуху там несут. Ты, говорит, читай больше. Он говорит: пока видишь. Я понял, что надо, да, читать быстрее, а то потом останется только нюхать, там, трогать, и все. Короче, и как к этому привыкаешь, понимаешь? Потом я понял, вот в сегодняшнее время быть глуховатым, слеповатым. Смогул говорил, который был инвалидом по зрению, да, Саша наш, замечательный поэт и бард, как раз вот член нашего коллектива «Первый круг». Вот он, инвалид по зрению, говорил: мне бы твой слух, а я с детства глухой, да и такие бы куриные, говорит, мозги, как у Бережкова, романтические. А еще бы полностью потерять обоняние и осязание. Говорит, полностью вот ощущение, что живешь в цивилизованной стране. И вот это ощущение, ну как-то я почти достиг.
Миша, а ты можешь спеть какую-нибудь песню с Могула?
Могу, даже, наверное, могу спеть посвящение себе, но лучше... У нее есть такая песенка замечательная. Скрипка – отзвук волшебного чуда на пару коммунального чада. Скрипка, ты возникаешь, откуда? Здесь проем оконный Волгу, и кривые тубики коридоров, и от прелесть старья тянет в облак. Здесь живут пролетарии без места, два еврея забыть судьбою, да бабкать Христова невеста. Меж собой не свыклись, как звери, много лет просидевшие в клетке, но живут, не боясь и не веря. И роднит их кромешная кухня с вечной гарью прогорклых оладий, с вечным запахом щей или студня. А еще их роднит эта скрипка, что скрипил их души, как скрепка в этом омуте зябком и липком. И когда одноглазый Исайя ворожить начинает на струнах, даже бак над толчком затихает. Открываются двери комнат, и напрягши души, как уши, каждый поут думает, будто помнит, слушает, будто помнит, что они еще все-таки люди, и что все могло быть иначе, но уже никогда не будет. Предо мною двери квартиры, не вхожу я, слушаю скрипку, существо из высшего мира.
Хорошая песня.
Он какой-то человек такой...
А у тебя ведь тоже было посвящение Смагулу?
Печальное такое. Он много так прибирал про себя, хотя и так хватало всего в жизни, но так врал. Вот у меня таких высот еще не достиг. Это, может быть, только дедушка мой сравнялся когда-нибудь, и Мюнхгаузен. Но мы все верили, поэтому у меня было написано, а почему-то он не виделся героем, знаешь, кого, наверное, в те годы все увлекались латиноамериканскими писателями. Маркеса, там, вот,
ну,
полковнику
да.
Никто не пишет. Так было. Часы сиесты, заря апофеоз, мы рыбьим ртом, глотая теплый воздух и всеми порами вспотев, найдем спасительную тень, и на циновках, как индусы, худые ноги подобрав, пустые мысли, словно бусы, просыпем смысла нить порвав. Но что, полковник, кто был прав? Карьера кончилась плачевно, в провинции своя харчевня, или, как сам назвал ты, гранд-отель на 8 табуреток, уродина-служанка, брань которой переходит грань, изобилие таблеток в карманах твоего жилет. О том ли думал ты тогда, в седле покачиваясь мерно, на бриге легком, словно серно, вводя в чужие города своих раскормленных парнишей, уверенных в тебе пижон, настолько, что скорее жен своих оставили без крыши, чем бросили тебя. Дружище, жениться поздно, кто ж возьмет мешок стареющего мяса, рыгающего после кваса, а это значит славный род успешно катится к закату. Осталось, проглотив омлет, твердить все суета-сует и ждать на лавочке горбаты могильщика с кривой лопаты. Мы все время про жену забываем, а я с каждым годом понимаю, что как это...
Как тебе повезло?
Это само собой. А это, что это вот... Это еще тот костыль, как что новый, приобретенный в жизни, без которого уже все труднее находиться.
Ага.
То есть она вроде как и ворчит, значит, что-то происходит в жизни. Мы когда с ней ругаемся, она вообще замолкает. Я чувствую, что я как космонавт, в какой-то невесомости нахожу. Я включаю телевизор, чтобы что-то шумело. Потому что она, когда со мной не разговаривает, я чувствую, что мир от меня отвернулся. Потому что как это... Ну, не знаю. Это в свое время, когда-то лет почти... Ну, 17 лет тому назад мы отмечали, я проснулся и понял, что я прожил с ней уже 20.
Ага.
Вот. И мне так стало печально, но у меня вторая же, потому что я опытный, жених-то.
Ага.
Вот. И мне так стало печально, себе жалко, что это я молодой человек, на 20 лет моложе, даже мне в голову тогда не могло прийти, что буду когда-нибудь коротать не дни, не только дни, но и ночи.
Три минуты.
Да, в этой самской, с такой взрослой подругой. И очень так мне стало жалко, написал стих такой печальный себе. Потом проснулся, покурил, и думал, что я не один даже такой печальный юбилей встречаю. Ну, и, в общем, написал посвящение ей, и вот Каподастру вот этой штучке. А свой стишок как эпиграф вставил. Стал вредным я и мелочным, глухим на оба уха. Давно не тянет к девочкам, тем более к старухам. И в дворницкой под лестницей года мои проходят. Давно пора повеситься, все руки не доходят. Когда накроюсь медным тазом, предсмертно испытав оргазм, когда уж точно отдохну на всю катушку, без ваших стонов и капризов своей загромной новой жизни, я заживу, как беззаботная кукушка. А вы у гроба, порыдавши над моим телом, вечно павши, меня заруете у елки на пушке. И вам навек осиротевшим и невдомек, что я взлетевший, гляжу на вас, сидя у елки на макушке. Не берегли меня при жизни в моей же собственной отчизне, не уважали и платили мало денег. Да и супруга просто ужас меня плохим считала мужем и говорила, что алкаш я и бездельник. Пускай алкаш, не возражаю, но ведь супругу обожал я, хоть и скрывать это был великий мастер. Пусть был я беден без средств, но ведь оставил я им наследство, свою гитару и прекрасный каподастер. Что еще надобно для счастья, когда есть классный каподастер? Да ничего, по сути дела, и не надо. Всего и надо-то, что надо, его поставить куда надо и написать классическую серенаду. И чтобы эта серенада тебе досталась как награда, как память о твоих загубленных мною годах. И чтобы, как при коммунизме, и в этой, и в загробной жизни были вечно вместе в памяти народа. Хотя не исключаю случай, что ты найдешь кого-то лучше. Хотя куда уж лучше, даже я не знаю. Тебе скандалов не хватало, а может, выпивал я мало. Но ничего, еще есть время, наверстаю. Ты не смотри, что я ленивый, очень вредный, ревнивый, если узнаю, что с тобою кто-то рядом. Так что, любимой, не нужно, не искушай меня без нужды, и по нужде не искушай меня, не надо. Хотя твоя измена после того, как скинут мои кости, на самом деле не такая уж измена. Так что на первый раз прощаю и ревновать не обещаю, но обещаю подыскать себе замену. А после можно медным тазом накрыться, испытав оргазм, и с чистым сердцем вдохнуть на всю катушку. Но нет ни отдыха, ни таза, как назло весь день зараза, в лесу кукует мне противная кукушка.
Еще раз.
Все.
Михаил Николаевич Кочетков, собственно, персоной, как всегда, прекрасен, как всегда, молод.
Вообще... А кто не наслушался, там могут 15 августа, вообще сказать, глухаря.
В гнездо глухаря?
Да, ну, как
молодец.
Всегда.
А почему 15 августа?
Потому что я на это все остальное время уже забил у себя.
Понятно.
Отдых.
Так что 15 августа, если понравилось, приходите в гнездо глухаря, в новый зал Михаил Кочетков выступает.
Если не понравилось, все равно приходите.
Если не понравилось, все равно приходите, принесите что-нибудь полезное для выражения своей экспрессии. Авторская песня в лицах. Спасибо большое. До встречи. С вами была Анателла Болтянская.